Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, мир вашему дому. Сегодня мы будем читать и размышлять над 4 главой первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Читает Евгений Никифоров, а толковать попрошу отца Георгия Климова.
Здравствуйте.
Итак, глава 4. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите вы обо мне, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Засловит нас, мы благословляем, гонит нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде и во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились.
Нет, там такое ударение мысленное. Как я не иду к вам, то некоторые из вас возгордились.
Вот-вот, да. Я тоже, когда стал читать, подумал, что что-то я неверно акценты расставляю. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам? Или с любовью и духом кротости? Как да. Заканчивает, интересно, апостол. Удивительная глава. Я прочел сразу же полностью всю главу четвертую, но тут тоже несколько тем, которые я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Но первая вот эта мысль о том, что судья мне Господь, пишет апостол.
Вот здесь... Ну, мы говорили, когда разбирали третью главу, вот о очень важном учении апостола Павла о том, что он является строителем тайн Божьих. И, естественно, его строение оценить могут не тот строительный материал, из которого он строит, а только тот, для кого он строит. То есть, иными словами, тут может вспомниться очень известное изречение пророка Исаии: «Скажет ли сосуд горшочнику: ты неправильно изваял меня». То есть в данном случае апостол Павел лишает возможности коринфян оценивать тот труд, который он, как говорится, совершает не за страх, а за совесть перед Господом. Судить о духовном может только духовный. Апостол Павел об этом в первых главах послания к коринфянам говорит: духовное востязуется духовне. То есть это по-славянски так звучит текст. Но поскольку он доказывает, что коринфяне младенцы во Христе, а не о духовных действиях апостола Павла, не в состоянии, да и не вправе судить. Поэтому апостола Павла мало беспокоит их оценка его деятельности. По всей вероятности, многие лжеучителя, пришедшие на готовое основание апостолом Павлом заложенным, стали для того, чтобы поработить, духовно завладеть людьми верующими, стали порочить имя апостола Павла, то есть выносить оценку, правильно он или неправильно что-то делает. И апостол Павел говорит: «Мне абсолютно все равно, что они о мне говорят. Я знаю, что я перед Господом чист, но все равно Он мне судья. Даже то, что я знаю, что я чист, это не может избавить меня от, ну что ли, ответственности. Все-таки, если что-то не так, перед Господом этот суд понести». И он говорит, что для него, как для апостола Христова, самое важное, то, что может быть в этой жизни, это похвала от Бога. Все остальное, похвала или не похвала людского суда, она очень незначительна в глазах духовных людей. В свое время один подвижник благочестия в дневнике своем написал примерно так: «Разница между ненавидящими и любящими нас невелика. Первые являют лишь немногим гнев Божий по отношению к нам, а последние – милосердие Божие». То есть, кто нас ненавидит и любит, они констатируют часто то, что со стороны Господа это может быть гораздо вкрат и сильнее. И вот дальше, когда здесь апостол Павел начинает, ну что ли, говорить о том, что коринфяне царствуют без них, то по объяснению практически всех толкователей, тон приобретает такой ироничный вид. То есть здесь апостол Павел явно иронизирует, и через эту иронию он, можно сказать, показывает всю абсурдность вот того мироощущения, которое имеют коринфяне на данный момент.
Вот слова эти я еще раз напомню. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать».
Ну, конечно. Вот ирония здесь проявляется в чем? Ведь понятно, что и коринфяне об этом не могли не знать, что по заповеди, не по заповеди, а по обетованию Христа, апостолы будут судить мир. То есть, ну, допустим, в Евангелии от Матфея мы найдем такие слова: «Сядете и вы некогда на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». И апостол Павел хочет им сказать: вы очень увлеклись придуманным спасением, потому что, посмотрите, если б Царство Божие пришло уже в силе, то мы бы царствовали, мы, апостолы, царствовали. Но если мы находимся в таком, можно сказать, уничиженном состоянии, то можете ли вы в Царство Божие войти раньше, чем мы? Ну, это безумие. Но между тем оказывается по факту, что вот именно так они записали себя уже в число спасенных, а апостолы, оказывается, еще подвязаются и входят в Царство Божие. И вот дальше стих 9, который очень, конечно, красиво и драматично звучит, мне кажется, он тоже требует разбора. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, а дальше для ангелов и человеков». Вот здесь первое, что требует разбора, это, конечно, выражение термина апостола Павла «последний посланник».
Да.
Потому что ассоциация у верующего человека первая на то, что это то, что в последние времена придет Христос и спасет человека, и апостолы именно те последние, кто о спасении проповедует. Но апостол Павел, по замечанию, ну, в частности, святитель Иоанна Златоуста, святитель Феофана Затворника, под последним посланником имеет нечто иное. Апостол Павел здесь находит вот образ, взятый из гладиаторских вот этих зрелищ, которые были в Древнем Риме и вообще во всей Древней Греции. Последними посланниками, то есть посланными на ристалище, обычно были те, кому нужно было драться со зверями. Часто вот уже в эпоху апостола Павла начиналось, это были христиане, они последними выводились на зрелище перед всеми.
Как важно это знать, потому что не самоочевидно, конечно, из этих стихов.
Конечно.
Из этого,
и в данном случае этой фразы. Вот здесь он говорит, Бог, сам Бог приговорил как бы быть их приговоренными к смерти. И мы, говорит, потому сделались позорищем. Вот слово «позорище» неудачно вставлено в русский перевод. В славянском «позорище» значит «зрелище».
в сербском языке национальное позорище. Театр, ну, да, национальный называется.
Совершенно верно. Национальное, да, позорище. И у нас позоричная называлась актриса по древним уставным
книгам. Да, и не потому, что там она была, да, скверная, а потому что, да, это слово,
потому
имело
что
другой
и мы сделались, получается, зрелищем для мира, а дальше для ангелов и для человека. И это тоже очень многого стоит, выражение апостола Павла, потому что быть зрелищем для человеков – это одно. А что значит для ангелов? Вообще, под ангелами, опять же, толкователи здесь понимают как святых ангелов, так и бесов, то есть падших духов. И апостол Павел хочет этим сказать, что апостолы совершают столь важное дело в истории человечества и вообще в истории Вселенной, что за ними наблюдают не только люди, но даже ангелы. И часто или восхищаются, или пытаются всячески противиться, там ангел, сатанин, пакостник плоти, как апостол Павел скажет, тоже в послании к Коринфянам. Но в данном случае апостол Павел хочет сказать, что если они до сих пор подвязаются, как последние посланники, перед их глазами постоянно смерть, они в любой момент могут быть уничтожены, но они подвязаются, то о каком царствовании можно говорить их духовных чад, которые и палец о палец не ударили для того, чтобы хотя бы сделать что-то подобное, то, что здесь, вот о чем говорит апостол Павел, зрелище перед ангелами. Ну и дальше апостол, можно сказать, продолжает свою мысль, о чем он говорил уже в третьей главе. «Мы безумны Христа ради».
А вы мудры.
А вы мудры во Христе.
Да,
да. Мы не мощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестье.
Тут то тоже есть, ирония.
Вы, да, это все ироничный тон, поскольку, ну, он, можно сказать, апостол Павел этими словами просто экзорцирует, изгоняет из них вот это беса гордости, который, ну, ослепил буквально их умы, и они себя вписали, я повторяю, уже в число спасенных. Представили, что все, им осталось только вот Христа дождаться. И они уже в Царстве Божьем. А так они уже одной ногой туда переступили. Ликующие чада Божии, как говорят, да, некоторые. А дальше апостол Павел обрисовывает те труды, те подвиги, которые совершают апостолы ради того, чтобы спасение было даровано, в том числе и им, коринфянам. То есть мы терпим до ныне, жаждем, терпим наготу, побои, скитаемся, ну и так далее.
И трудимся, да, работая своими руками. Ну, да, многие наши слушатели, конечно, и знают это, и читали, ну, «Деяния апостолов». Апостол-то Павел зарабатывал тем, в частности, да, что в этом богатом Коринфе, о котором вы, да, сейчас говорили, просто изготавливал палатки.
Он изготавливал палатки, скини, да, питался от трудов своих рук, хотя, в общем-то, он разовьет очень важную мысль в одном из посланий о том, что апостол вправе питаться от плодов, ну, что ли, своей проповеди. И в данном случае здесь он очень важный момент вводит апостол Павел. Впоследствии в послании к Коринфянам он тоже будет очень четко отпечатлен. Это своего рода учение о том, чтобы не соблазнить своего ближнего.
И вот здесь вот он пишет: «Вразумляя вас, как возлюбленных детей». До этого он говорит: «Злословит нас, мы благословляем, да, гонит нас, мы терпим». Что это за вразумление? В чем он, собственно, вразумляет?
Ну, мне кажется, что вразумление в очевидности, в объективности, вот при таком непредвзятом взгляде на деятельность апостола Павла, что, в принципе, если бы, как это часто бывало в этих греческих школах или уже вот в эпоху христианства, гностических каких-то школах, если бы апостол Павел был лжеучителем, то первым бы, наперво, его целью было овладение, вот власть духовная над людьми и богатство, которое благодаря этой власти он бы получал. Но если они видят, что он абсолютно беден, он нищ просто, у него нет ничего, ему как Христу негде главу преклонить, и он, постоянно испытывая смерть, подвязается в деле своего благовествования, то значит, он чего-то большего ожидает и от Господа, и чего-то большее дает самим коринфянам. Вот, конечно, апостол Павел очень аккуратно здесь говорит. Он говорит: я не, говорю не для того, чтобы вас пристыдить. Но, с другой стороны, это, конечно, апелляция к совести. Чтобы они почувствовали любовь апостола Павла. Он за любовь именно ради их коринфян вот таким образом старается. И это самое надежное средство пробудить в человеке ответные чувства.
Вот он говорит: «Посему умоляю вас, подражайте мне».
да.
как я Христу. Вот да. это удивительнейшие слова, для меня крайне важные. Хотел бы, чтобы вы развили эту мысль.
Ну, в данном случае, мне кажется, что рассуждая вот о подражании апостолу Павлу, как он Христу, мы можем перво-наперво, наверное, сказать все-таки о возможности, поскольку у нас нет таких и даров от Бога, недуги исцелять и бесов изгонять, нет и такого знания, как у апостола Павла, всего вероучения. В чем мы можем ему подражать? Вот апостол Павел в одном из своих посланий призывает верующего человека стяжать ум Христов. И в данном случае о себе тоже говорит очень важные слова о том, что он ничего не хочет знать в этом мире, как только крест Христов вменяет все в ни во что. Вот и в данном случае для каждого из нас здесь встает заповедь, наверное, вот этот ум Христов, а Христос жаждет исключительно спасения каждого из нас. Все его служение общественное, которое открыто в Евангелии, оно направлено исключительно на то, чтобы исполнить волю Отца о спасении человека. Вот это и мы должны в данном случае принять в себе как самое ценное, главное, первейшее мироощущение. Все должно быть направлено исключительно на то, чтобы стяжать спасение, ради которого Христос пострадал, принес мне его как дар.
А не похоже ли это на то, что говорит Господь? Будьте как я, подражайте мне. Там, я не помню, вы напомните мне.
В Евангелии от Луки сказано, будьте святы, как и свят Отец ваш Небесный. Наоборот, в Евангелии от Матфея будьте святы, а в Евангелии от Луки будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерден есть. Вот это милосердие в данном случае, оно тоже важно, как именно подражание апостолу Павлу. Ведь то, что апостол Павел делает, это чистая жертва, это самопожертвование. Он ничем больше не определяет свою деятельность, как любовью к коринфянам. Это и есть самопожертвование. Это и есть милосердие по отношению к другим, которые тоже нуждаются в спасении. Может быть, даже они об этом не знают. И помните, настолько велика была у апостола Павла любовь, кому бы он ни проповедовал, что в одном из посланий, он однажды в послании к римлянам восклицает, что готов своим спасением пожертвовать для того, чтобы иудеи спаслись, понимая, в какую беду они за счет своего неправильного восприятия и Ветхого Завета, и пророческих писаний попали. Он готов пожертвовать даже своим спасением. Это сложно представить.
Но вместе с тем слово явилось к нам во плоти,
да.
и ученики-то Христовы, те же апостолы, видели Христа, и это же не был просто лектор такой выездной, ну, который ходил там по Святой Земле, конечно, там масса приходила послушать, посмотреть его, но то, что мы в Евангелиях-то видим, это были не лекции, а совместная жизнь да. со Христом, и люди вот это видели, поражало это не словом, он вот этим, то, что мы сегодня да. говорили, словом изысканным александрийской, преалександрийским плетением словес, какой-то, так сказать, с такой театральной вычурностью, а самой правдой божественной, которая просто потрясала, потрясала их, сама истина потрясала.
Ну вот апостол, да, чуть попозже он и говорит, что Бог не в слове, а в силе. А мне еще кажется, вот вы правы в чем? Вот если бы слово красноречиво выложенное перед человеком имело большую цену, то, мне кажется, тогда бы Христос, наделяя апостолов властью недуги исцелять и бесов изгонять, вот она сила, он бы дал еще им дар красноречия, ведь он дал в день Пятидесятницы им дар говорения на других языках. Он, как всемогущий, мог дать им и такой дар, но он дара красноречия никому не дал. Но только именно силу проявлять. Почему? Потому что, мне кажется, здесь очень важно ведь любому учителю, истинному учителю во Христе, человека привести не к себе, а ко Христу. И когда человек начинает красиво говорить, то верующий тянется к учителю, часто забывая о Христе, ему не нужен Христос. И вот это, может быть, очень утрированно этот момент выражается даже в нашем богослужении часто, вот в византийском, таком витиеватом, и сама вот церковная музыка, она многих привлекает именно к себе, как сама по себе. И люди приходят часто на всеночные бдения, не желая ходить на литургии, потому что там поразнообразнее репертуар. Но за этим, когда не видится Христос, но это вот как раз по апостолу Павлу безумие. перед Богом. Безумие.
А как замечательно, что преподобный Сергий Радонежский, наш главный святой и возобновитель монашеского делания, и человек, на которого мы просто ориентируемся. Вот он не оставил же, и нигде же не видно, чтобы он перед братьями там выступал с лекциями, с поучениями. Да. Собственно, его слов, как таковых, не было записано. Но Епифаний Премудрый, который писал вот недавно совершенно, по следам буквально, по благословению Никона, по благословению братья, которые его видела самого. То есть там ни слова преувеличения, никаких, так сказать, вот таких, опять-таки, плетений словес, но... Сам образ преподобного, как удивительно, просто Христос, который в нем жил, в которого он облекся, вот, собственно, было то, что поражало всех и привлекало к нему.
Да, это очень четко, мне кажется, свидетельствует об этом тропарь преподобному Сергию, который начинается со слов «Христовою любовью уязвися преподобней». Вот, в принципе, ответ на вопрос. Или, может быть, даже ответ, что значит подражать апостолу Павлу. Конечно, это идеал, но все мы призваны уязвиться любовью ко Христу. Язва – это кровоточащая рана. То есть вот такой она должна быть, любовь. Тогда, в принципе, мне кажется, ни о какой гордости, ни о каком разделении речи у нас не будет. Не будет.
Ну и заканчивая сегодняшнее чтение, я хочу словами тоже апостола, которые опять-таки обращены к нам. Вот, братья и сестры, если бы апостол сказал нам с вами: «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу».
Да.
«И испытаю не слова возгордившихся, а сил». Да. «Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам? Или с любовью и духом кротости?»
Да. Ну, совершенно верно, очевидно. Здесь отеческая любовь апостола Павла, она не ставит вопрос альтернативный, с чем к вам прийти. А очевидно, что он, конечно, придет к ним с духом любви и кротости. Но жезл, который есть, в общем-то, символ гнева Божия, суда Божия, вот о нем надо помнить постоянно, потому что без памяти об этом, ну, можно очень далеко зайти. Ведь беда Коринфян, она и была, заключалась в том, что учение апостола Павла о свободе во Христе, вот они неверно поняли. Ты свободен, значит, делай, что хочешь.
А это в этом то, что современный весь мир со своей толерантностью, политкорректностью. Мы же видим, что если исламское сообщество соблазнилось идеей силы, превратив силу в насилие, на самом деле, причем насилие жестокости невероятной, то, что в Европе, то, что было дано Христом, да, на самом деле, вот эта свобода во Христе, само слово «свобода», извратили, соблазнили свободу и превратили свободу в свободу вседозволенности.
Да.
Который сатанизм, на самом деле, оказался совсем обратно. Здесь, мне кажется, батюшка, вот мне хотелось бы, чтобы вы вот эту мысль как-то сформулировали лучше, чем я, конечно. В чем, собственно, вот наша-то свобода состоит? И в чем опасность вот такого быстрого превращения свободы в свою противоположность?
Ну, мне-то кажется, что тут даже не я что-то должен сказать, а вот у апостола Павла очень четко определенное учение, в чем наша свобода состоит. Она состоит в том, чтобы не грешить. Мы свободны от греха. Вот и все. Нет никакой абсолютной силы, давлеющей над нами, которая могла бы заставить нас сотворить хоть какой бы то ни было грех. Потому что дар Божий, дар Христов, дар спасения и крещение, это начаток этого всего, он как раз заключается в сообщении душе верующего человека той благодатной силы, который его освобождает от вот этого рока грешить, вне зависимости от желания человека. Хочешь – не греши. Как Христос, подойдя к расслабленному овчьей купели, который 38 лет лежал, спросил его, помните, хочешь ли целым быть? То есть, хочешь ли быть, допустим, спасенным, условно говорим? Он говорит, да, но я не имею человека. А Христос ему говорит, встань и ходи, все. То есть вот это «встань и ходи» – это призыв. Встань на ноги, стань образом Божиим и не греши. Никто тебя не может заставить это сделать.
Ой, братья и сестры, восстанем, вонмем.
Да.
И постараемся не грешить хотя бы по малости, следуя завету апостола Павла. Что ж, сегодня мы размышляли над 4 главой 1 послание к Коринфянам святого апостола Павла, читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Клим. Спасибо, Господь, батюшка.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!